Раздел второй. Монах Косма сидел на палубе, спиной привалившись к борту корабля, а локтем опираясь на бухту толстых веревок, валявшихся рядом. В таком положении он решил немного поспать, пока не наступила полуденная жара. Всю ночь море штормило, и корабль кидало словно щепку по волнам, так что ему порой казалось, что еще немного, и морская пучина поглотит их вместе с кораблем. У непривыкшего к морской качке Космы буквально выворачивало наизнанку все кишки. Он молил Бога, чтоб все это закончилось как можно скорее, и ловил себя на мысли, что даже гибель в волнах водной стихии его пугает меньше, чем продолжение того гнусного состояния, в котором он пребывал. Измученный бессонной ночью, он теперь радовался штилю. Но матросы и капитан, наоборот, недовольно ворчали. Уж лучше шторм с ветром, по крайней мере, есть хоть какое-то движение. Пригревшись в лучах восходящего солнца и укачиваемые ласковой зыбью морской глади, монах задремал. Но вскоре его сон был прерван тревожными криками и беспорядочной беготней по палубе. Открыв глаза, Косма увидел, что все чем-то очень взволнованы и тревожно вглядываются вдаль. Он поднялся и, опираясь на борт, тоже стал всматриваться в ту же сторону, куда и все. К ним плыл корабль, уже можно было различить, что это весельная галера. Один из матросов, взобравшись на мачту и рассмотрев судно, крикнул: «Это сарацины! Идут прямо на нас!» «Все весла на воду!» — приказал капитан корабля, и уже тише, так что, расслышав только Косма, с горечью произнес: «Эх! Не уйдем мы от них!» «Слушай, монах!» — вдруг обратился он к Косме. «Платы с тебя за провоз никакой не возьму. Только ты помолись Богу, чтоб он сотворил чудо и послал нам ветер, иначе мы от этих разбойников не уйдем». Косма стал молиться, одновременно осознавая, не сколько разумом, сколько душою, бесплодность своей молитвы, пока, наконец, его разум не осенила простая, но ясная мысль. Божественное провидение не случайно посадило его именно на этот корабль, а теперь также не случайно отдает его в руки разбойников. «Да будет на все воля твоя, Господи, всегда благая и совершенная!» — воскликнул пораженный этим откровением Косма. Галера была уже близко и, не сбавляя скорости, шла прямо на корабль. Матросы, явно не разделяя настроения Космы, вооружались кто небольшим копьем, кто мечом, и с хмурой обреченностью ожидали врага, готовые дать ему бой. Раздался треск ломающегося дерева. Косма, не удержавшись за борт, упал на палубу. Тут же над его головой взвелись железные крючья на веревках и впились в борта. Арабы стали подтягивать свою галеру к кораблю греков. Несколько моряков попытались мечами перерубить веревки, но арабские лучники не дали закончить им свое дело. Рядом с Космой упал моряк, пронзенный стрелой. Раздались воинственные крики «Алла! Алла!», и сразу же через голову лежащего Космы на палубу стали прыгать полуголые, босоногие арабы с обнаженными короткими мечами в одной руке и кинжалами в другой. На корабле завязался бой. Перевес был явно на стороне нападавших. Через непродолжительное время бой закончился. Оставшиеся в живых греки побросали мечи и сдались на милость победителя. Им связали руки и отвели на корму корабля. К Косме подошел один араб со страшным шрамом через всю левую щеку и, свирепо глянув на него единственным уцелевшим глазом, крикнул своему товарищу: «Эй, Хасан, глянь-ка на этого старика! По-моему, его надо вышвырнуть за борт на корм рыбам. Мы затратим на его питание больше, чем выручим от продажи, если вообще кто-нибудь купит этот мешок костей». Подошел второй разбойник и, внимательно оглядев Косму, возразил: «Это служитель Иисы, так арабы называли Иисуса Христа. За него в Дамаске могут дать неплохой выкуп, там много богатых христиан. Весь остальной путь до Дамаска Косма помнил смутно. Арабы их кормили два раза в день какой-то жидкой похлебкой, так как заинтересованы были довести до невольничьего рынка живыми. Когда прибыли в Дамаск, пленников заперли в сарае и держали там три дня. Кормили неплохо, давали даже хлеб, чтобы после долгого и изнурительного пути привести свой живой товар в надлежащий вид. На четвертый день утром им принесли воды и велели всем умыться, а затем повели на базар. Пройдя по небольшой узкой улочке, их вывели на прямую и широкую улицу, называемую по-арабски Дарб-эль-Мусталим, то есть прямая дорога. Эта улица тянулась через весь город. В паре с Космой шел грек по имени Сафрони, который когда-то бывал в Дамаске. Когда они проходили около одного двухэтажного дома, он толкнул локтем монаха. «Смотри, Косма, вот дом, где жил сам апостол Павел. За домом есть в стене отверстие, через которое Павла спустили в корзине, дав ему возможность убежать от преследовавших его иудеев». Монах с интересом посмотрел на дом, который мало чем отличался от других, но имя знаменитого апостола народов придавало этому дому особое значение, и Косма, проходя мимо, осенил себя крестным знамением. «Святой апостол Павел, не оставь меня, грешного, своими молитвами перед престолом Всевышнего», — произнес он. Сафрони тоже торопливо перекрестился. «Представляешь, Косма, его иудеи хотели убить, а он взял и убежал, и я обязательно убегу», — с убеждением в голосе произнес грек и, хихикнув, подмигнул Косме. «На все воля Божия», — вздохнул Косма. «Уж лучше быть связанным веревочными путами, чем путами греха». «Вот ты и терпи эти веревки», — почему-то обидевшись, буркнул сосед. «А я сбегу». «Путы греха, о которых ты говоришь, не натирают руки и ноги до крови, как эти веревки». «Да простит Господь твое заблуждение», — молвил Косма. «Но я так понимаю, что раны от веревок могут зажить». А вот в путах греха душа может, задохнувшись, умереть.
«Неразумное, — говоришь, монах, — умереть может только тело, а душа бессмертна».
«Абсолютным бессмертием обладает только Бог, — возразил Косма, — а человек наследует бессмертие лишь в борьбе с грехом, получая от Бога его как награду за свою праведную жизнь». «Я говорил о смерти второй, о которой сказано в Апокалипсисе. Это и есть настоящая смерть. Ее надо страшиться, а не той смерти, которую церковь именует успением».
«Странно говоришь, да и учишь о непонятном. Уж не еретик ли ты?» — сукоризный в голосе сказал Сафрони.
«Если истина о том, что человек должен заслужить свое бессмертие праведной жизнью, является ересью, то я, пожалуй, еретик», — усмехнулся Косма.
«Ты просто ненормальный монах, а я все равно убегу».
«Верю», — задумчиво сказал Косма, — «что убежишь от рабства человеческого, но убежишь ли ты от самого себя? Вот в чем вопрос». Сафрони ничего на это не ответил, только сердито засопел, и они на какое-то время замолчали. Но когда уже пришли на базарную площадь, он не выдержал и спросил:
«Это как можно убежать от себя самого? По-моему, глупее этого ничего и сказать нельзя».
Монах как-то по-доброму улыбнулся, видно было, что он рад этому вопросу. «Если человек живет праведно, в мире с Богом, значит, он свободен от греха. Это, мой брат Сафроний, и есть настоящая свобода во Христе. Даже если человек находится в неволе, он все равно свободен. А если человек даже сам себе господин, но живет во грехе, то он не свободен, потому что является рабом собственного греха. От греха труднее убежать, чем от других людей, потому что он сидит внутри нас и через похоти и страсти порабощает нашу душу».
«Что-то в твоих словах есть разумное», —
— почесал затылок Софроний. Мимо выставленных на продажу пленников ходили покупатели. Подходили то к одному, то к другому, осматривая зубы и ощупывая мускулы. На престарелого Косму и маленького щупленького Софрония почти не обращали внимания. Но вот на площадь четыре раба принесли роскошные носилки и поставили их перед пленниками. Отдернулась занавеска, и из кибитки вышел какой-то знатный сановник. Длинная туника из тонкого шелка спускалась ниже колен и была расшита золотом. Поверх ее был надет украшенной вышивкой на плечах и по подолу далматик. На правое плечо был накинут палиум, расшитый жемчугом. Знатный господин не спеша прошелся по торговой площади, и взгляд его остановился на Косме. Начальник торгов подбежал к вельможе и, подобострастно кланяясь, затраторил. «О, господин великий Логофет, какой сегодня для меня счастливый день! И чем я заслужил милости Вышнего, что мои очи зрят твое великолепие? Да благословит тебя Бог богатством и долголетием!» Вельможа, не обращая внимания на пустословие торговца, подошел к Косме и, глядя ему прямо в глаза, спросил. «Я вижу, что ты монах. Как тебя зовут? Откуда ты родом? И как ты попал в рабство?»
«Я действительно монах, родом из Калабрии. Зовут меня Косма. Я направлялся по морю в Иерусалим поклониться святым местам и попроситься на поселение в лавру Саввы Освященного. Нас захватили разбойники, и вот я здесь.
Я выкуплю тебя, брат Косма, и отправлю в Иерусалим. А ты будешь молиться там обо мне, грешном, и о моей семье.
— Нет, — покачал головой Косма, — если Богу было бы угодно направить меня в Иерусалим, он бы не допустил нападения разбойников, благодаря которым я прибыл в этот город и увиделся с тобой.
— Я согласен, чтобы ты выкупил меня, но я должен послужить тебе за эту добродетель. Правда, не знаю, чем я могу тебе послужить. Никакому ремеслу я не обучен, так как с юных лет занимался лишь познанием наук, таких как риторика, диалектика, музыка, астрономия, философия и богословие. А теперь, завершая свой земной путь, я с грустью думаю, кому передам я все это богатство знаний, которое копил долгие годы.
О, преподобный Косма! Если бы ты знал, как сейчас возрадовалось и утешилось мое сердце этим известием.
Меня зовут Сергий Мансура. При дворе халифа я милостью Всевышнего исполняю должность логофета, начальствую над христианами, находящимися по Божьему попущению под властью Агарин. У меня два сына, имя одного, как и у тебя, Косма, ему 9 лет. А второй сын, Иоанн, ему 7 лет. Они пришли в ту меру возраста, когда им надо преподавать надлежащее знание всем полезным наукам. Все последнее время я был озабочен тем, чтобы подобрать им учителя. Да не просто сыскать наставника, который преподал бы им не только человеческую, но и божественную мудрость. Вот и стал я молить Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь Деву Марию, чтобы указали мне такого учителя. А сегодня, когда я утром стоял на молитве, вложилась в мою душу мысль идти сюда на торги, чтобы приобрести нечто очень важное. Теперь я вижу, что обрел для своих сыновей хорошего наставника. Сергий подозвал хозяина и, не торгуясь, заплатил за монаха. Софроний, стоявший до этого понурившись, увидев, что монах уходит, удержав его за рукав, смиренно произнес: «Помолись за меня, Косма, чтобы избавиться мне от рабства». Он сделал паузу и, улыбнувшись, добавил: «От рабства греха, а уж от этого рабства я и без твоей молитвы избавлюсь. Я непременно убегу». «Да поможет тебе Бог, Софроний», — сказал Косма и перекрестил его. Сергий Мансура, стоявший неподалеку и слышавший разговор, вмешался. «Пожалуй, я тебя тоже выкупаю, если обещаешь верой и правдой послужить мне хотя бы 3 года, никуда не убегая. Такие шустрые помощники мне самому нужны».
«Щедрому господину я готов служить не 3, а все 7 лет, как праотец Иаков Зарахиль»,
— обрадовался Сафроний.